Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Здравствуйте от меня. Это Рубен Маркарян, главный редактор портала законе.ру. И сегодня у нас гость в студии. Теперь я точно могу сказать, что я соведущий, Роман. А у нас гость в студии – это Владимир Алексеевич Затонский, заместитель начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными Федеральной службы исполнения наказаний.
То есть не нас будет воспитывать, как я понимаю?
Ну, пока нет.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Мы также надеемся на ваше активное участие, ждем ваши звонки. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Рубен Малевич, что вы там наиболее активно сейчас обсуждаете на портале?
Ну, как обычно, лето, что мы можем еще обсуждать? Колонии, осужденных.
Такая сезонная тема.
Да, да. Ну, пока не холодно, давайте это пообсуждаем, пока отопительный сезон не начался. Вот. Но на самом деле поводом-то послужило что? Что у нас реформа все-таки идет в Федеральной службе исполнения наказаний. У нас же программа до 2020 года принята, если мне память не изменяет, да, президентская. И, в общем, эта система наша реформируется. И если мне память не изменяет, у нас находится под стражей, я имею в виду, отбывает наказание больше 500 000 человек, да это немножко меньше, чем лет 10 назад, там было под 800 тысяч. Когда мы с вами начинали, Роман, этот совместный проект, по-моему, было 800 тысяч.
Вот сейчас все хорошо.
Все лучше и лучше, конечно, становится, да. То есть 556, да, Владимир Алексеевич, там сколько,
да,
сейчас
порядка
сидит? Тысяч. Вот. И, собственно, нас заинтересовал эксперимент, который проводит Федеральная служба исполнения наказаний. И суть этого эксперимента, наверное, нам Владимир Алексеевич как раз расскажет, ну, чтобы в двух словах, в чем он заключается, потому как, ну, мы знаем, что такое наши колонии, которые раньше назывались исправительные, там, трудовые, сейчас они называются, там, колонии просто, там, с разным режимом. Вот, на отряды там люди поделены, помним, из фильма входят с троем, одежда у них не очень симпатичная.
Сами грустные.
Да, сами они не всегда веселые, это точно совершенно. Так в чем суть эксперимента, Владимир Алексеевич, что там происходит?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Действительно, с 2010 года Федеральная служба исполнения наказаний реализует концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Соответственно, период реформ, ему свойственен поиск каких-то новых форм, новых методов работы. Ну и, естественно, этот поиск, он осуществляется и в нашей федеральной службе. Одним из направлений, которое мы сегодня пытаемся реализовать и оценить его эффективность в будущем, это проведение эксперимента по укрупнению так называемых отрядов, соединение их в два. Собственно, с какой целью мы это все планируем сделать? Ну, 50, если не больше лет назад, появились у нас в исправительных учреждениях такие организационные формы функционирования, как отряды, отрядное звено. Сегодня мы видим, что, ну, во-первых, морально устарела таковая организационная форма, и во главе отряда испокон веков всегда находился, я считаю, ключевой человек, ключевой сотрудник, это начальник отряда. Численность отрядов, она колеблется. От 100 человек, бывает выше. И сами понимаете, когда на одного сотрудника, который непосредственно в течение всего дня работает вот с таким массивом осужденных, безусловно, оказать какую-то адресную помощь, достучаться до каждого осужденного крайне сложно.
То есть, секундочку, 150 человек в отряде, это как, ну, как две мотострелковые роты, извините, это у меня по первому образованию просто. На них приходится один командир, да, получается, рота, а вы хотите сказать, что сейчас из одного отряда будет два, то есть там это будет целый батальон. Тоже с одним человеком или как?
Рубен Валерьевич, вот и хотелось бы продолжить свое повествование. Собственно, в чем вся изюминка данного эксперимента? В том, что в помощь этому начальнику отряда будет еще приданные силы, коль вы оперируете армейским сленгом. Будет помощник у начальника отряда, который тоже будет заниматься вопросами организации воспитательной, социальной работы. В этот же эксперимент включены психологи, которые будут адресно заниматься с осужденными в этом же коллективе. Один социальный работник предусмотрен у нас на два вот таких организационных структурных подразделения, плюс сотрудник, который будет организовывать труд осужденных. И по самым скромным подсчетам у нас получается сегодня 5 сотрудников, которые будут заниматься этими 200 осужденными. Плюс один социальный работник, которые будут заниматься обеспечением, решением, вернее, социальных вопросов в двух вот таких подразделениях. То есть несложные арифметические подсчеты, мы получаем, что где-то нагрузка на одного сотрудника колонии снижается со 100-150 до 40 человек.
А пребывать они, спать тоже в таких будут, в казарменных помещениях? Это большое количество народу.
Ну, мы конструктивно не будем пытаться изменить бытовые условия осужденных. Они предусмотрены действующим законодательством. Я, кстати, должен заметить, что этот эксперимент, он в настоящее время проводится исключительно в рамках действующего законодательства. Мы не меняем и не предлагаем никаких ноу-хау в законе.
Вы знаете, вот, уважаемые друзья, я так скажу, вот если бы я был по ту сторону приемника, сейчас я просто слушал такое ворчание, вот он, пенсии маленькие, бездомные, беспризорные, коррупция
большая. А тут 5 человек на 2-3.
Да, а тут защищаем права непонятно кого. Получили свое и сидите. Вы знали, на что вы шли?
Знаете, как говорили в Древней Греции, есть люди и есть люди. Так вот, давайте мы не будем путать, как говорится, Божий дар с яичницей. Мы занимаемся сегодня вопросами возвращения людей в общество. Мы понимаем, что всех вернуть невозможно. Но сегодня задача таковая, чтобы даже те люди, которые, оказавшись в местах лишения свободы, в местах лишения свободы, зачастую, может быть, по каким-то курьезным ошибкам, чтобы они смогли вернуться в общество нормальными, законопослушными гражданами, и чтобы это общество их не отторгало.
А курьезные ошибки – это что такое? Давайте поясним просто.
Бывает просто.
Нет, ну, посмотри, новые условия будут созданы в 5 колониях, да, среди них 2 колонии в Коми и Башкирии для рецидивистов, колонии строгого режима. Это что, курьезные ошибки, что ли?
Я понимаю, что если человек... Рецидивист – это человек, который совершил повторное преступление по одному и тому же составу.
Да.
Если человек допустил дважды ДТП со смертельным исходом, это рецидивист?
Я не знаю, я не юрист. Это рецидивист или нет?
Ну, нет.
Ну, хорошо.
Ну, потому что там же преступление с двойным составом. Там в отношении нарушения правил дорожного движения прямой умысел, а в отношении последствий это косвенное, там же причинение смерти по неосторожности происходит.
Ну, я думаю, что
эти сидят, которые там за убой, они же люди, совершившие умышленное преступление.
Я же не думал, что в колонии строгого режима 2/3 сидят, которые совершили дважды ДТП со смертельным исходом.
А вот в Америке мы на третьем, наверное, все-таки уже надолго бы сел.
Ну, я не знаю, как там в Америке, как в известном фильме, я там не был. Я вам скажу, что сегодня задача наша в каждом человеке, пусть он даже будет рецидивистом, но попытаться найти те струнки, чтобы мы могли бы их вернуть в общество, и чтобы эти люди не совершали повторные преступления.
Роман, а может тогда время сформулировать вопрос к слушателям?
Да, легко, да, давайте,
раз
конечно.
Уж Владимир Алексеевич сказал по поводу возврата в общество нормальных людей, не испорченных вот этой системой, куда они попадают в силу казуса, может быть, либо по каким-то по стечению обстоятельств. Насколько я помню, у наказания есть две цели. Это кара за совершенное преступление от имени общества и создание условий для исправления. В свое время, там, в советское время, которое мы все помним, в большей степени система ориентировалась на создание условий для исправления. И фильмы даже снимали. Помните, был такой фильм «Исправленному верить», там, и там мучился человек, ходил, не помню, Баталов его играл или кто. Вот. А после 90-х у нас, в общем-то, в большей степени начали карать за совершенное преступление.
Да.
Ну, может быть, это объективно. 90-е годы, они такие суровые, там исправлять-то некого было, потому что все, в общем-то, совершали преступления от безысходности. Надо было строго карать, видимо. Так вот, сейчас этот вопрос к слушателям. Я попытаюсь сформулировать и совместить два ответа, вот ваш роман и Владимира Алексеевича, вот стоит ли ориентировать работу сейчас вот уголовно-исполнительной системы в большей степени на исправление, или все-таки оставить как есть, да, давайте больше карать, и чем чаще человек совершает преступление, тем на дольше он должен сесть, независимо от того, что в санкции написано. Может быть, законодательство надо будет изменить. То есть, нужно ли обществу исправленное вообще? Вот вопрос к слушателям, видимо.
Давайте я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, не забывайте про код 8495. Но я думаю, Рубен Валерьевич, что если будут звонить, то большинство будет за то, чтобы карать.
Я могу поспорить, что нет, потому что у нас, знаете, сколько народ-то пересидело, там и родственников сколько, поэтому все знают, что отсутствие нашей судимости – это не наша заслуга.
788-3605, код 8495, Рубен Валерьевич, кто выходит у нас на связь?
А у нас на связи Мария Валерьевна Канабих, член Общественной палаты России, глава фонда помощи заключенным. Мария Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, член Совета при президенте.
О, член Совета.
Об этом мне сказали.
Да, да, ну вот.
Это
у вас столько должностей, у нас тут все просто в эфир не поместятся,
Мария Валерьевна. Да, конечно, вы просто говорили бы.
Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Вот.
Но это не столь важно. Слушаю вас.
Ну, вы, может быть, слышали вопрос, который мы пытались сформулировать?
Нет,
вот у нас...
я не слышала. Не слышали. У нас сейчас идет круглый стол в Санкт-Петербурге, и поэтому мои коллеги все сидят на круглом столе, а я его веду. Поэтому я вот...
А, вы ради нас вышли в коридор.
Повторите, пожалуйста, да, вышли в коридор.
Спасибо вам, Мария Валерьевна. У нас в гостях Владимир Алексеевич Затонский, замначальника управления социальной. Да, и он вас знает, вот головой кивает. А вопрос у нас по поводу эксперимента, который проводит Федеральная служба исполнения наказаний и ориентирует сейчас службу на то, чтобы в большей степени создать условия для исправления осужденных, а не в большей степени на то, чтобы их покарать. Вот как вы к этому относитесь? Этот эксперимент, он имеет, в общем-то, перспективу, или все останется как есть?
Так а зачем же тогда мы занимаемся этой работой, если никакого смысла нет? Конечно, мы занимаемся этой работой для того, чтобы гуманизировался наш пенитенциарная система. И вот то, что, о чем вы раньше говорили, я, видимо, вспоминаю тоже, вот о чем говорили о Кубриковой системе, о каких-то других положительных факторах, я думаю, что это сыграет определенную роль у наших осужденных, стали более комфортные условия пребывания в заключении, и, естественно, они будут заниматься исправлением в какой-то степени. Когда к человеку по-человечески относятся, то они тоже не всегда, но бывает, что обращаются тоже к ним более, так сказать, правильно и выходят на путь исправления быстрее.
Не, Мария Валерьевна, что, исходя из ваших слов, я так понимаю, что рецидивист, который 4 ходки имел за домушничество, вдруг, ой, какая камера хорошая, маленький телевизор, все, больше не буду воровать.
Нет, он, конечно, воровать, скорее всего, будет, ведь во всех странах мира говорят о том, что люди, которые много раз уже попадали в колонию, они, скорее всего, уже вряд ли исправимы. Об этом мы говорим. Это 30% наших заключенных. Никуда от этого не денешься. Но есть еще 70%, которые попали в заключение, ну, по каким-то сложным, тяжелым жизненным обстоятельствам. О них-то надо думать в первую очередь. Есть еще молодежь, есть еще женщины. Это тоже ведь предмет для нашего разговора.
Мария Валерьевна, а вот как вы относитесь к труду в местах лишения свободы? Потому что раньше они назывались колонии же исправительно-трудовые колонии, и работать надо было обязательно. А сейчас как? Вроде работать хочется, не получается. Или наоборот, надо что-то такое делать, чтобы люди... Ну, как вот я как-то был в Эдинбурге на экскурсии в средневековой тюрьме. Там в каждой камере было такое устройство с ручкой, и люди должны были там 8 или 80 тысяч оборотов этой ручкой делать, чтобы камни перемалывать в песок. Не потому, что это надо было кому-то, а просто, чтобы с ума не сошли. Может быть, в этом смысл какой-то? Может, как-то все-таки что-то такое придумать, чтобы люди там трудились?
Нет, это очень важно, чтобы человек работал. Вы знаете, что пожизненники, которые раньше никогда не работали, просят, пишут письма о том, что они тоже хотят работать. И в ряде наших колоний, по-моему, в 4-й колонии Мордовии, уру, 4-й, 1-й колонии Мордовии, пожизненники тоже начинают работать. Пускай какие-то тапочки шить, что-то еще, но все-таки, во-первых, и время идет быстрее, во-вторых, может быть, какие-то копейки они зарабатывают для того, чтобы могут сходить в ларек, как у них он называется. Вот. Ну, а если говорить вообще о большинстве осужденных, то основная масса хочет работать. Это им, в общем-то, если не так уж интересно, то необходимо, потому что, опять повторяюсь, это какие-то деньги, это второе, что иски есть, которые в этом учреждении посылают, детям посылают деньги, родителям посылают деньги, семьи посылают деньги.
Но, опять же, гражданские иски, которые против осужденных, там тоже надо как-то выплачивать.
А как же, обязательно.
Да вы знаете, вот у меня была целая передача, посвященная заработкам осужденных. Мы пришли к выводу, что в среднем они зарабатывают по стране в месяц, работая 5 дней в неделю, 760 рублей. Это арабский труд.
Зарабатывают пораньше, они 560.
760 в среднем.
Основная масса считается, что работает МРОТ. 5 тысяч с копейками зарабатывает. Но ведь какая у нас система глупая, что вот те, кто работает, те выплачивают определенные суммы денег за питание, за помещение, за там отопление и так далее и тому подобное. Знаете, а те, кто не работает, те ничего не платят. Видите, какая складная система. Но, тем не менее, мы говорите 500 рублей. Да нет, есть побольше зарабатывают. Но все равно вопросы с заработками стоят очень остро, очень сложно и очень трудно. Мы полагаем, что, конечно, эти вопросы надо решать. У нас в общественной палате, в палате президента мы провели очень много круглых столов и говорили на эту тему. И будем продолжать на эту тему разговор в самые ближайшие дни. И до сих пор эти вопросы у нас не решены. Не решены вопросы производства в каком плане. Нету государственных заказов. Нету, вот, это очень важно, что нету таких заказов у нас. Нету людей, которые предоставляли работу нашим заключенным. Такого тоже нет. У нас не всегда заключенные учатся, имеется в виду, в училищах. Не всегда получают хорошую специальность. Это тоже очень важно, этим тоже обязательно надо заниматься. Тут масса вопросов, я его, наверное, продолжить могу до бесконечности.
Да, ну, вопросы у вас все-таки круглый стол, Мария Валерьевна, вы же извините, что мы вас отвлекли.
Спасибо большое.
Спасибо большое вам.
Напомню, кто выходил с нами на связь.
Мария Валерьевна Канабих у нас была на связи, член Общественной палаты России и глава фонда помощи заключенным и член Совета при президенте Российской Федерации.
Причем, учитывая, что у нас такая тема, она очень хорошо сказала, что мои коллеги сидят, а я вышла.
Да, ну это же сленг, видимо, такой профессиональный.
Да, давайте напомним вопрос для слушателей.
Ну вот мы пытаемся спросить, стоит ли ориентировать работу уголовно-исполнительной системы на, в большей степени на исправление осужденных, либо сосредоточиться на одной из целей наказания кара. Посадили, сидит человек, и в общем...
Он знает, на что шел.
Все равно, а сколько по статистике рецидивов? Все равно же возвращаются в колонии там 80% или 60%, или сколько?
Ну, рецидив, понятие, конечно, оно...
Ну, я сейчас не про юридическое понятие говорю, я говорю про возврат туда.
Бывает пенитенциарный рецидив, бывает общий рецидив. Трудно сегодня сказать, он колеблется в зависимости от субъекта, от 27 и выше процентов.
Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Я уже рассказывал эту историю, но повторю для вас, Рубен Валерьевич, просто Владимир Алексеевич услышал, что я тут познакомился с одним рецидивистом, стрелял мне деньги, сказал, что... 3 ходки у него было, что в любом случае снова окажется на зоне. На мой вопрос, а почему здесь так плохо? Он сказал, а здесь я никто, а там меня уважают. Понимаете? Значит, может быть, здесь, когда человек выходит, он никому не нужен, тоже большая проблема. Как бы к нему там хорошо на зоне не относились. Или я ошибаюсь? Телевизор, холодильник, душ. А выходит, он никому не нужен.
Ну, это, наверное, тема скорее...
Я понимаю, да.
не уголовно-исполнительная система, это вопрос комплексный. И решать его нужно, наверное, комплексно с заинтересованными институтами гражданского общества, с ведомствами, которые по своему функционалу должны заниматься этим вопросом.
Ну, это еще немножко статистики. В Калмыкии одна из газет опрашивала население и спрашивали, вот человек, если сидит больше двух раз за одно и то же, он считается рецидивистом, да? Все правильно. Надо ли таких людей выпускать, поскольку он все равно выйдет и будет делать то же самое. И 73% сказали, нет, лучше оставлять его там, где он и сидит, если он неисправим.
Ну, я... вот тут как это, как определить, если неисправим? Знаешь, конечно, оставлять, если неисправим.
Если он три раза сидит за одно и то же, значит, он выйдет и снова будет воровать? Ну,
тут во мне включается адвокат, и я не могу сказать, что он может...
Ну, может, он иногда рабовалишь, включайте в себе человека, не только адвоката.
Так, вот сейчас в данном случае не могу согласиться, потому что на моей практике не достаточно часто человек сажали, потом его реабилитировали и извинялись там долго. Говорили, что ну так вышло, три года там из жизни украли, да, а потом, ну что, извини. Так получилось.
Ну, это по первости посадили вашего клиента, наверное.
А там здесь еще философская такая история, да, аура плохая, понимаете? Человек вышел, он никогда его не задерживал милиционер, полицейский, за переход улицы в неположенном месте. Вот если вот он сидел, вот согласитесь со мной, Владимир Алексеевич, или нет? Выходит, и его начинают все равно за всякую... Он ничего не сделал вроде такого, вот так,
ни за что не прошел.
За мелкие проступки, административное правонарушение. Просто почему-то человек, выходя вот из мест заключения, притягивает к себе какую-то такую... Может, она у него есть, эта аура, да?
Мы с вами изучали виктимологию.
Да.
Если человек виктимный, он все равно будет притягивать к себе всякое преступление. Но я бы хотел вернуться изначально на 25 минут назад, где вы упомянули о концепции развития уголовно-исполнительной системы.
Да.
Так вот, продолжая разговор о рецидиве преступлений, я позволю себе напомнить одну из основных целей концепции развития уголовно-исполнительной системы. И она звучит именно так. Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности, подчеркиваю, социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам.
Вот как написано в концепции.
Не, в концепции это все хорошо.
У нас в Конституции все хорошо написано. Зачастую ты приходишь в суд и говоришь, вот тут в соответствии с Конституцией, и меня очень раздражает, когда судья говорит, ой, ну вы вот вспомнили Конституцию. Вы давайте вот про вот это конкретно там норму УПК приводите. Чего вы Конституциями тычете?
788-3605, код 8495.
А у нас на связи Инна Жоголева, координатор правозащитного проекта «ГУЛАГу нет». Инна Витальевна, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте.
Плохо слышно.
Здравствуйте, Инна Витальевна.
Здравствуйте. Слышу вас, но плохо.
Да, ну тогда мы вас слышим.
Хорошо, слышу,
мы
да.
вас слышим хорошо, поэтому мы будем в основном слушать вас и выпускать вас в эфир на слушателей. У нас в гостях Владимир Алексеевич Затонский, замначальника управления социально-психологической и воспитательной работы с осужденными в СИН России. Мы обсуждаем и концепцию до 2020 года, которая принята по в СИН, и, собственно, как концепция называется «Развитие уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Ну и эксперименты, которые проводит Федеральная служба исполнения наказаний, последние, которых вы знаете, наверное, в том числе и по объединению отрядов, там, и по содержанию, ориентируя вектор на исправление осужденных. У вас по этому поводу какое мнение? Поддерживаете ли вы действия?
Ну, вы знаете, там моментов, насколько я помню, по поводу вот этой реформы несколько. Это первое содержание в кубриках, да, там, по-моему, вот так оно идет, по 6-8 человек. С одной стороны, я считаю, что это плюс, поскольку когда в отряде 120-150 человек, и все люди спят в одном помещении и пользуются, извините, одним унитазом и одной раковиной, ну, я утрирую, там, если даже 5 или 6, все равно это нереальное количество на такое количество людей. Вот. С другой стороны, это дополнительный психологический стресс для людей, потому что все-таки закрытое пространство – это та же самая тюрьма. И, в общем-то, закрывать людей на ночь – это тоже определенный минус для осужденных. Что касается части реформы по поводу производства, по поводу того, что вот должны там внедрять какие-то новые совершенно технологии, типа создания новых автомобилей, или какие-то там зависимые технологии, все остальные прочее. Большие сомнения, честно говоря. Я считаю, что, безусловно, должен прийти бизнес в колонии для того, чтобы людям платили достойную зарплату и были соблюдены трудовые права.
Алло.
Да-да, вы слышите меня?
Да-да-да.
Мы слышим.
Алло.
Да, мы слышим.
Продолжайте, слышу вас.
Видимо, нас не слышат.
Мария Валерьевна куда-то ушла. Вот, кстати говоря, по поводу достойных зарплат, прочел довольно любопытную информацию в интернете, как предложил один психолог, что на самом деле неплохо бы оплатить заключенным 25-30 тысяч рублей, так тогда они пойдут на исправление. Это, мол, хороший ответ, я получаю 12 тысяч, можно мне в колонию.
Да так все так побегут тогда, стекла бить, и чтобы их потом посадили. А, Владимир Алексеевич, смотрите, вот второй наш эксперт по телефону, которого мы сейчас выводим в эфир, говорит про какие-то кубрики. Это о чем речь-то? Вы ничего не сказали. Вы сказали про объединение отрядов. А что это за кубрики такие? Это что, флот у нас теперь?
Ну, я вам должен сказать...
Гальон, флот, кубрик.
Рубен Ильич, я хочу еще раз напомнить название управления, в котором я являюсь одним из руководителей. И называется оно «Социальное, психологическое и воспитательное работа с осужденными».
Ну, вы что-то слышали все-таки про это? Раз уж второй раз нам говорят, что кубрики – это хорошо или плохо. 6-8 человек, о чем речь?
Да, действительно, такова есть концепция о том, чтобы осужденным на их спальные помещения, где они живут, отряды, разделить на вот такие комнаты, в которых бы они жили по 4, 6, 8 человек, в зависимости от конструктивных особенностей учреждения. Я должен сказать, что у нас уже есть ряд воспитательных колоний, где такая система сегодня применяется. В частности, не так далеко под Москвой Можайская воспитательная колония у нас сегодня в пилотном проекте, Брянская воспитательная колония. Такая организация отбывания наказания у несовершеннолетних осужденных в Алексинской воспитательной колонии, это Тульская область, Канская воспитательная колония.
Какая?
Канская, это в Красноярском крае.
А, я думал, Кана где-то на Лазурном побережье.
Нет. И сейчас у нас 5 таких воспитательных колоний, которые вот переходят на такой режим функционирования.
А вот, извините, я хочу спросить, а вот воспитательная работа это что? Вот смотрите, вот четвертый раз человек оказался в тюрьме за одно и то же преступление, его начинают воспитывать. Как это еще происходит? Вы обязаны его воспитывать?
Если
он имеет право отказаться
к определению, что такое вообще воспитательная работа,
колония для рецидивистов,
это система педагогически обоснованных мер.
Макаренко сразу, Антон Семенович, сейчас вспоминаю.
Ну, я не думаю, что Антон Семенович
почти
мог сформулировать именно таким образом, как сегодня наши ученые-пенитенциаристы дают определение воспитательной работе. И причем упор делается именно на преодоление личностных деформаций осужденного, их интеллектуальных, духовных, физических возможностей, развития этих возможностей.
Ну, как по написанному говорите. То есть, вот, как это...
А по-русски?
Как это понимать? Да. Я
если
помню, в армии был замполит, вот он вызывал на беседу,
язык, то я вам скажу, что это, во-первых, человек, где бы он ни находился, но он должен быть, заниматься образованием.
Угу.
Соответствующий закон федеральный, который сегодня об обязательности образования, обязывает до 30 лет осужденным давать среднее образование. Сегодня такое образование в учреждениях пенитенциарных осужденные получают. Я вам скажу, что 98 с лишним процентов осужденных сегодня обучается в наших вечерних сменных общеобразовательных школах. Кроме того, практически в каждом учреждении существуют профессиональные училища, где тоже осужденные получают профессию. И, в общем-то, наши коллеги из управления трудовой адаптации мониторят рынок труда с тем, чтобы эти профессии были востребованы. Я вам скажу, что даже в учреждениях у нас существует система кабельного телевидения, и порядка около 700 сегодня студий кабельного телевидения функционируют, где осужденные также занимаются...
То есть они сами программы делают,
они сами делают программы,
и сами смотрят?
Сами... готовят фильмы о своих учреждениях. Я вам должен сказать, что вот не так давно, года, наверное, 2 назад, в Питере даже проходил фестиваль «Надежды» фильмов, изготовленных именно осужденными.
У меня был один клиент в 2000 году, которого в Великобритании вместе с 3 еще соучастниками преступления, ну, как преступление, почему говорю, потому что осудили их там в высоком суде Лондона все-таки, дали по 10 лет, группу такую приехали там забирать свое у своего же одного друга, который утащил у них деньги. Ну, а тот взял и в полицию, в английскую, и подстукнул. Мол, едет русская мафия у меня деньги забирать. Ну, вот. И вот он своих сдал, получается, их всех как русскую мафию взяли и образцово-показательный процесс устроили. Все, значит, получили по десятке. И вот он потом, когда его судили, он попал в какую-то такую хитрую тюрьму, где у них была комната на два человека, она, значит, у них там был ключик, у них, не у охранника был ключик от этой комнаты, а у них был ключик. Цветочки они там, значит, поливали. И имели возможность учиться, причем выбор был из разных учебных заведений высших в Великобритании, имели возможность учиться, получить высшее образование. Вот он, значит, добросовестно из 10 6 лет отсидел, выучил прекрасно английский язык, потому что понятно, какой там еще выучишь, когда ты сидишь в Великобритании. И получил британское образование. И после этого, там, видимо, такая же система условно-досрочного освобождения, приехал в Россию, неплохо себя чувствует, с прекрасным знанием английского, с высшим английским образованием. То есть работает там в хорошей структуре и уже забыл, что он был осужден. То есть вот система, видимо, о которой вы говорите, да, Владимир Алексеевич, о которой можно только мечтать, что человек становится, в общем-то, преуспевающим даже за счет короны, да, или за счет государства получил образование.
Это неплохо.
И совсем забыл, конечно, что он конечно. Был преступником.
Рубен Ильич, ну, я вам должен сказать, что мечты иногда сбываются и в наших пенитенциарных учреждениях. Но для того, чтобы не быть голословным, я вам скажу, что сегодня 3200 осужденных обучаются у нас дистанционно в высших учебных заведениях.
3200 из полумиллиона.
Это какой процент? Давайте высчитывать сейчас. Ну, это...
Что-то мало.
Это уже погрешность.
А на кого в основном учатся? На юристов? Нет, наверное.
Экономика, менеджмент, маркетинг, финансы и кредит. Бухгалтерский учет и аудит, социология. Широкий спектр.
А это вот, ну, прям, там конкурс какой-то, то есть все, кто хочет, вот там, допустим, в Англии все, кто хочет, а у вас как? То есть надо тоже экзамены какие-то сдать, либо в квоту какую-то попасть?
Или было бы только желание?
Значит, мы, например, уже, наверное, более 10 лет сотрудничаем с современной гуманитарной академией. Известное учреждение, которое является одним из крупнейших в мире именно по организации дистанционного обучения. И наши осужденные в основном сотрудничают и обучаются в этом вузе дистанционно. Естественно, там платная основа, но для осужденных обучение льготировано.
А, то есть они все-таки что-то платят за это, да? И значит, это как вывод можно сделать, что не у всех получается. У некоторых там на печенье не хватает, видимо, да? Но некоторые по льготам, ну, могут обучаться. А почему бы все-таки не сделать так, как в Англии? У нас нет ресурсов в стране на то, чтобы платить университетам, чтобы они как можно...
Ну, денег, скорее всего, нет в бюджете,
одно учебное заведение.
Денег всего, нет, Рубен Ильич, видимо.
Что? Денег у нас как раз
полно. Деньги есть на это?
Я вам скажу, что насчет денег я не бухгалтер. Я не могу вам сказать точно, насколько там...
Поверьте, деньги есть, они просто вот в другой строке бюджета находятся.
Я вам верю искренне, вот, но я сегодня радую за то, что даже если осужденный будет обучаться в высшем учебном заведении за символическую зарплату, за символическую плату, прошу прощения, то я могу вам сказать, что гарантия достаточно велика, что, выйдя из мест лишения свободы, он уже вряд ли совершит преступление, и перспективы обрести работу у него будут гораздо больше, чем у того,
кто это очевидно, потому что если не было образования, туда оно вдруг появилось, то это, шансы-то увеличиваются на порядок.
А, кстати,
а что такое символическая плата, вот тут, например?
Ну, я могу сказать, что, допустим, семестр, да? Нет, курс в СГА стоит порядка 18 тысяч.
Это год?
Да.
Ага. Ну, то есть, если человек получает, условно говоря, там же работая в колонии 760 рублей, да, в жизни у него не получится.
Не получит.
Так. Это родственники должны помочь, или там знакомые, или
и родственники
такие.
Помогают, и знакомые помогают.
Да. А еще вот, готовясь к передаче, я прочел, что за последние пять лет выросло количество людей, которые сели, имея высшее образование. Так ли это? То есть стали больше сажать людей с высшим образованием.
Я думаю, потому что с коррупцией боремся. В основном,
я не знаю, почему.
В основном коррупционеры, они же люди с двумя высшими образованиями.
А их сажают?
Вовсю.
Угу. Сказать откровенно, я не делал такие вот криминологические характеристики по образованию, по сроку их пребывания в местах лишения свободы. Но мне кажется, это естественно, потому что возрастает общий уровень образованности нашего населения.
Ну, вполне логично. Ну, тогда, видимо, так логично. Владимир Алексеевич, где-то, чтобы не соврать, весной этого года я беседовал целый час в прямом эфире с одним правозащитником, который просто убедил меня в том, что люди, которые за государственные деньги занимаются защитой прав заключенных, ничего не делают. Так им, по крайней мере, жалуются все заключенные. Он меня в этом убедил. Ничего не делают, поскольку работают для государства, ни нарушений, ничего такого не замечают, и вообще только вся надежда на нас.
А кто такие государственные правозащитники? Это?
Нет, это нет. Коммерческие такие, ну, есть такие организации, правозащитники, которые едут по письмам заключенных в тюрьму, там с ними беседуют, если их пускают туда.
Но.
Говорят, только мы им помогаем, судя по их словам.
Мы это кто?
Мы правозащитники.
Частные правозащитники,
да, правозащитники,
которые финансируются фондами зарубежными какими-нибудь, да?
Ну, а что это плохого, или если они помогают? Если они помогают, что в этом плохого?
Нет, вопрос финансирования.
Да, это частные фонды дают деньги, есть правозащитники, получают письма от заключенных, их не пускают в колонии, правда и неправда, ими туда, Владимир Алексеевич, они пробираются и защищают, и все им заключенные жалуются, что вот люди, которые нас должны защищать по закону, то есть, ну, как вы говорят, да, нас не защищают. Знаете, так убедительно говорил, что я ему не мог не поверить. Может, я такой доверчивый человек?
Я не знаю.
Вы с ними сотрудничаете? Они говорят, что вы с ними отказываетесь идти на сотрудничество.
Я думаю, что сегодня Федеральная служба исполнения наказаний открыта как никогда. Сегодня ее деятельность прозрачна, и мне кажется, у нас сегодня не существует никаких проблем, чтобы представители правозащитного сообщества имели какие-то препоны или барьеры в плане посещения наших учреждений. Вы знаете, сегодня уже такая стройная система у нас организовалась контролирующих и надзирающих органов и ведомств, что, мне кажется, ну, говорить о закрытости по меньшей мере наивно.
Владимир Алексеевич, вот я, как адвокат, да, человек, который защищает нарушенные или оспариваемые права. Ну, то есть, можно сказать, я тоже правозащитник, только официальный. Люди есть, которые называют себя правозащитниками. Вон, Роман знает, как я, с каким я пиететом отношусь к людям,
да, знаю, конечно,
которые называют себя правозащитниками. Вот их кого-то не пускают в колонию. А вы говорите об открытости, говорите, вот мы пускаем. А что надо, чтобы быть правозащитником? Вот я могу прийти, и, там, я получаю, честно говоря, спасибо там, вот этому, этой нашей передаче и порталу «Законе», да, я получаю десятки писем в день.
Так.
В том числе и те, которые пишут из мест лишения свободы, правдами и неправдами там, присылают. Я могу себя назвать правозащитником, прийти к вам и пойти проверить, как у них там? Или у меня должно быть какое-то удостоверение? Или я должен быть в каком-то списке, разрешенном к допуску в колонию? И что должно быть, чтобы я себя считал настоящим правозащитником?
Рубен Ильич, вы юрист и прекрасно знаете уголовно-исполнительное законодательство, эту статью, которая предусматривает исчерпывающий перечень категорий людей, которые посещают наши учреждения. Вы также прекрасно знаете, что...
Я для слушателей сейчас спрашиваю. Я знаю, я говорю, чтобы слушателю, а то мы тут с вами неинтересную программу сделаем тогда.
Я вам скажу, что сегодня не проходит дня, чтобы наше учреждение в том или ином территориальном органе не посещали члены общественных наблюдательных комиссий, члены общественных советов, попечительских советов и так далее. Я вам скажу, что мы сегодня реализуем такой пилотный проект, он называется «Система социальных лифтов». И для того, чтобы нас, как говорится, не обвиняли в закрытости и в лоббировании интересов тех или иных осужденных в комиссии исправительных учреждений, которые определяют степень исправления осужденного, который написал ходатайство об условно-досрочном освобождении или о замене вида наказания более мягким, мы привлекаем и членов общественной наблюдательной комиссии, и представителей религиозных организаций, и представителей муниципальных образований, на территории которых располагаются наши исправительные учреждения. Я думаю, что это свидетельствует об открытости и прозрачности нашей работы.
Я, наверное, могу, в общем-то.
По поводу условно-досрочного освобождения, я здесь не так давно звонил в передачу к адвокату женщины и сказал, мой сын сидит в мордовских лагерях, написал на УДО сказали 200 тысяч, будет УДО. Рубен Валерьевич, вы верите, что это так было?
Что
так
сказали?
Было? Да.
Да, слушайте, сплошь и рядом говорят, адвокаты есть, которые называют себя адвокатами, таковыми не являются. Говорят, там миллионы будет решение. Буквально вчера мне мои коллеги рассказывали историю про то, что там в каком-то, не московском, а далеком от Москвы судье там, какие-то решаловы предложили, давайте мы там за 3 миллиона рублей и вот такое решение отменим. Потом, когда этот человек согласился, к нам-то он пришел уже, потом говорит, я согласился, а чего-то раз, и решение не в мою пользу. Они же там заранее денег не попросили. Я потом уже с деньгами пришел, говорит, такой аккуратненький, а решение не в мою пользу. Я спрашиваю, а почему не мое? Они говорят, ну, ты не переживай, это ошибочка вышла техническая, мы сейчас его исправим на стадии вот сейчас, пока оно не напечатано. Ну. И я говорю, слушай, товарищ, ну, тебя, в общем-то, действительно разводят, потому что вон компьютер, там написано, какое решение принято, и там ничего уже не исправишь. То есть эти люди, которые тебе это все рассказывают, это как раз из той оперы. Так и здесь, вокруг ФСИН, как любой большой корпорации, крутится очень много мошенников, это целая банда. И зачастую они выглядят, ну, действительно презентабельно. У них и визитки, может, даже оказаться такие с логотипом Федеральной службы исполнения наказаний. Но эти люди никакого отношения к службе не имеют. Я прав, да, Владимир Алексеевич?
Да, бывают зачастую такие факты.
Сейчас мы уйдем на пару минут, а потом продолжим.
Московская реклама.
Zimanapa.ru – крупнейший в России проект по продаже земельных участков в Анапе. Это безграничные возможности как для малого, так и крупного бизнеса. Земельные участки идеально подходят для строительства гостиниц, поселков и развлекательных центров. Предоставляются выгодные условия и содействие при строительстве. Единый бесплатный номер 8 800 723 46. 8 800 723 46. Адрес сайта zimanapa.ru.
Да-да-да-да-да. Где насос? Куда подевался? Где же этот насос? О!
Ищи насос за диваном. А велодорожку на портале открытых данных правительства Москвы. data.mos.ru.
Более 6 тысяч мест для отдыха летом в столице. Велодорожки, пешеходные зоны, прокаты, зоны отдыха у воды, места для купания, места для пикника, игровые площадки, тренажерные городки, лодочные станции. data.mos.ru знает все о столице.
При поддержке правительства Москвы. Категория 0+.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Продолжает совместный проект нашей радиостанции информационно-правового портала законе.ру. Рубен Валерьевич, давайте напомним вопрос для наших слушателей. Может, у кого-то есть интерес, кто-то хочет что-то сказать?
Да я напомню просто, что у нас гость в студии Владимир Алексеевич Затонский, замначальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными Федеральной службы исполнения наказания России. А говорим мы про исправленному верить, нужны ли обществу исправленные, или в большей степени нужно сосредоточиться просто на том, чтобы хотя бы не нарушались там права этих осужденных, чтобы у них там было койко-место, питание и все остальное. И они стойко переносили все тяготы и лишения вот этого наказания как кары. Вот у нас такой, в общем-то, вопрос. И видите, как мы смотрим, мнения-то разделяются, в общем-то, у людей на самом деле, потому что некоторые считают, что ну раз посадили, особенно во второй раз, то пусть сидит. А вот Владимир Алексеевич, и я с ним согласен, говорит о том, что ну, чем больше мы будем уделять внимание воспитанию и созданию условий для исправления, тем больше шансов, что человек перестанет совершать преступление, и кто-то под его ножичек не попадет. Когда он выйдет оттуда, из места лишения свободы, он туда не то, что не попадет, да, как бы надо, наверное, может быть, правильно выбирать выражение. Не он туда не попадет, не вернется, да, а он вас не ограбит и не убьет. Вот о чем надо говорить, вот чтобы этого не произошло. Даже хотя бы один исправленный не совершит повторное преступление, это чья-то спасенная жизнь и судьба.
788-3605, 788-3605, код 8495. Напомню, это радио Москвы, прямой эфир. С нами на связь выходит.
Так.
На связи у нас Андрей Бабушкин. Андрей Владимирович Бабушкин, руководитель комитета за гражданские права, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вечер.
Услышали вы, Андрей Владимирович, о чем мы здесь говорим сегодня по поводу концепцию развития уголовно-исполнительной системы и ориентирование вектора на создание условий для исправления осужденных. Как вы думаете, вот в правильном направлении движемся или оставить только одну цель наказания – кару?
Вы знаете, концепция развития уголовно-исполнительной системы, она была разработана и принята постановлением правительства Российской Федерации уже 4 года тому назад. Концепция была очень спорная, она предусматривала строительство новых тюрем, затраты десятков миллиардов рублей, фактически насчитали, что там больше триллиона рублей стоит вся эта концепция. И камнем преткновения стал вопрос о том, где должны люди проживать. Они должны жить в камерах или они должны жить в таких вот больших залах, где там одновременно ночует по 30-40 человек. Ну и мы пришли к выводу о том, что если это камеры, это просто кубрики, где люди ночью ночуют, а днем оттуда выходят и спокойно могут перемещаться по жилому помещению отряда, по локальной зоне, то это скорее хорошо, а не плохо, потому что мы знаем, да, что когда люди в большом количестве скучены в одном месте, это является предпосылкой для различных нарушений, конфликтов, притеснений, издевательств. Ну а если речь идет о камере, куда они запираются на целый день и выходят оттуда на прогулочку на один час, то это уже скорее ухудшение, а не улучшение. Это возвращение к российской тюрьме, какой она была при Екатерине, то есть возвращение в 18 век.
Ну или, может быть, приход, так сказать, общечеловеческих ценностей в виде американских тюрем. Там мы же смотрим по телевизору, как они там выглядят. Сидят себе в клетках, закрываются, а потом все тусуются, там баскетбол играют, книжки читают, все там в общем пространстве.
Мы не можем взять за основу американскую тюрьму, там очень много негативно. Там нет обеспечения приватности туалета. Да, вот пошел человек пописать, да, и вся тюрьма смотрит на него. То есть у нас это сегодня кажется диким, в американской тюрьме в порядке вещей. Или у нас прогулочный дворик, это открытое небо, открытый потолок, а там это просто окно без стекла, но с решеткой. То есть там тоже много своих проблем. Конечно, если брать материально-техническое обеспечение, американская тюрьма по-прежнему нас еще, наверное, опережает. Но если брать условия содержания, то не все там для нас приемлемо. Я думаю, что мы должны идти нашим путем. Конечно, используя прогрессивный опыт и зарубежный, и отечественный, различных периодов в истории развития нашей тюремной системы.
Андрей Владимирович, вы наверняка знаете, какая все-таки система самая лучшая. Я слышал,
что лучше всего
в колониях, в тюрьмах Голландии. Это правда или нет?
Ну, считается, что Норвегия, на самом деле, тюрьма Голландии, да, нормальная. Дело в том, что европейская тюремная система, она пошла по пути стирания грани между нахождением человека на свободе и в тюрьме. Поэтому там люди не носят специальную одежду, там нет специальной мебели, там нет такого тюремного казарменного единообразия, как в России. Я думаю, что мы должны по этому пути. Я думаю, что этот европейский опыт нам совершенно точно пригодится. Ну, а для нас, понимаете, сегодня огромное количество ограничений, каких-то обязанностей нелепых. Ну, вот я прихожу в помещение камерного типа. За что вы сидите? Я нарушил форму одежды. А в чем это выразилось? Я бирку не носил. Вот он тут бирку не носил. Алло.
Да, слышу вас.
Да, а он мне носил эту бирку, а ему за это нужно бирки 2 месяца дают.
Пропадайте. Спасибо большое, спасибо. Напомню,
спасибо, Андрей Владимирович. У нас был на связи Андрей Бабушкин, руководитель комитета за гражданские права, член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Владимир Алексеевич, вы знаете, мы с самого начала сказали, что ФСИН запускает эксперимент по созданию в колонии центров исправления. Это же эксперимент. Эксперимент может закончиться в любой момент.
Эксперимент рассчитан на полгода. Мы хотим посмотреть, как вот эти ноу-хау, которые мы предлагаем, как они скажутся в конце концов на психолого-педагогических аспектах воздействия на осужденных, на микроклимат, как это скажется на поведении осужденных, на дисциплинарной, в конце концов, практике. И, безусловно, если это будет, результаты будут соответствующие, естественно, мы будем тогда
но
это продолжать.
Но полгода, это же очень мало, по-моему.
Конечно,
почему мы остановились на том, что 6 месяцев и все, вступление в наследство?
Мы не остановились. Мы взяли сегодня, пока такой период. Безусловно, мы понимаем, что за полгода невозможно со всех сторон посмотреть и не добиться чистоты эксперимента. Но я так думаю, что уже даже этого времени будет достаточно посмотреть на те тенденции, которые будут, в общем-то, со временем проявляться.
А господин Бабушкин меня удивил суммой в триллион рублей. Откуда такая сумма?
Ну, такая, видимо, где-то он...
Что, выделена сумма на проведение всего этого?
Как нужно как член президентского совета, он, наверное...
Ну, нет, я понял, вы не бухгалтер, уже говорили, я но вам кажется, что это завышенная сумма.
Я могу сказать в продолжение темы Андрея Владимировича, что если сравнивать, опять-таки, наши российские реалии, да, то, будучи также в зарубежных... пенитенциарных учреждениях, я обратил внимание, что у них нет такого вида, скажем так, социальных контактов, как длительные свидания, которые есть у нас.
Слушайте, а такие условия, я уже говорил...
Нету разве у них?
К сожалению. Это у нас на трое суток может приехать родственник и побыть с осужденным. А в той же Норвегии, в той же Англии таковых условий не создано.
А сколько у них тогда на сутки?
У них, я видел, как происходит у них общение. Это огромный зал, где как рой осужденные сидят со своими родственниками за столиками, кушают печенюшку и запивают чайком. Вот это на фоне вот такой казармы.
Но, может быть, чаще у них это происходит,
нет, чем... Нет, я просто считал, что в норвежской тюрьме ты дважды в неделю можешь массажиста, если у тебя проблемы. Там, допустим, остеохондроз, тебе будет приходить массажист.
За деньги?
Ну, наверное, я так и не знаю.
Слушайте, Владимир Алексеевич, а вот видите, у нас третий правозащитник, который сейчас был в эфире, и у меня как-то сложилось ощущение, что вот тот вопрос, который они задают, и на который вы ответ так уклончиво дали по поводу кубриков, он их больше всего интересует, что вот проживание вот эти, в этих кубриках по 6-8 человек, вы как-то излагаете ваше видение вот этой концепции развития УИС, ну, как-то, мне кажется, масштабно. То есть, у вас все вот так вот. И воспитание, и, значит, и обучение, и создание условий там. А третий правозащитник говорит, вот проживание 6-8 человек – это плохо, а вот в отряде хорошо, открытое небо – хорошо. Может быть, они так вот глобально не вчитались в эту концепцию? Почему вы так глобально мыслите, а они вот так узко по поводу этих кубриков?
Мне сложно комментировать этот вопрос. Я единственное, что скажу. Для нас главное – это не форма, а содержание. Именно за содержание отвечает наше управление социальной, психологической и воспитательной работы. И проводить, сеять, скажем, добро, психологически помогать людям и социально обеспечивать, скажем, их выход на свободу – вот наши функции.
А психологи у вас же имеются, наверное?
Совершенно верно.
И работают они?
И работают достаточно успешно.
Психологи в основном женщины, как я читал.
Нет, не обязательно женщины.
Но большинство это женщины.
Ну, вы же понимаете, у нас есть и мужчины, у нас нет гендерной, такое различие гендерного, мужчины и женщины. Главное, чтобы это был специалист, и к нему осужденный шел со своими проблемами.
Ну и самое последнее, времени остается меньше минуты, вот... Human Rights считает, что 25% россиян сидят ни за что, или, скорее всего, могли бы получить условно. Вы согласны с этим?
Это прерогатива суда. Мы не сажаем, мы исполняем наказание.
Я могу ответить.
Давайте, господин.
Это правда прерогатива суда. Вот тут недавно один мой клиент очень правильно сказал. Суд превращается в канцелярию.
Так.
Что следователь скажет, то суд и сделает. Поэтому вот я хожу в суд достаточно часто и с искренним уважением отношусь к конкретным судьям. Но вот судье становится все хуже и хуже с этим.
Напомню, кто у нас был в гостях и на свободу.
В гостях у нас был Владимир Алексеевич Затонский, заместитель начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными в СИН России.
Спасибо вам и спасибо всем, кто был с нами. Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.